Моя чертова ассистентка бросила меня. Поехали со мной в Лайм Реджес на выходные. Я дам тебе гинею. 6 приемов пищи и спальный мешок. Я научу тебя искусству манипуляций, заявил он. Я была настолько глупа, что подумала, будто речь идет о марионетках. Не успела я поинтересоваться подробностями, как она вскочила на ноги и отряхнула юбку. «Кстати, о Руперте», — заметила она. «Нам лучше пойти посмотреть, как продвигаются дела у них с викарием». В приходском зале зловещая тишина. «Ты полагаешь, могли они уже поубивать друг друга?» Ее цветастое платье грациозно зашуршало между надгробиями, и мне оставалось лишь последовать за ней. Внутри мы обнаружили викария, стоящего посреди зала. Руперт находился на возвышении на центральной сцене, положив руки на бедра. Если бы он выходил на поклон в театре Олд Вик, освещение не могло бы быть более выразительным. Будто посланный судьбой, неожиданный луч солнечного света сиял сквозь витражное стекло в задней части зала, падая круглым золотым пучком прямо на поднятое лицо Руперта. Тот встал в позу и начал извергать Шекспира. «Когда клянешься мне, что вся ты сплошь служить достойно правды образцом, я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, вообразив меня слепым юнцом. Польщенный тем, что я еще могу казаться юным правде вопреки, я сам себе в своем тщеславье лгу, и оба мы от правды далеки». Как упомянул викарий, акустика в зале замечательная. Викторианские строители соорудили его внутренности в форме раковины моллюска. Изогнутые деревянные панели служили резонатором для самого слабого звука, все равно что находиться внутри скрипки Страдивари. Теплый медоточивый голос Руперта звучал повсюду, окутывая нас своим богатым тембром. «Не скажешь ты, что солгала мне вновь, и мне признать свой возраст смысла нет. Доверьем мнимым держится любовь, а старость, полюбив, стыдится лет. Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне, и, кажется, довольны мы вполне». Примечание. 138-й сонет Шекспира в переводе с Самуила Яковлевича Маршака. Конец примечания.
«Как меня слышно, викарий?»
Чары немедленно разрушились. Все равно, как Лоуренс Оливье вставил бы «раз-раз, проверка, один-два-три» посреди «быть или не быть».
«Блестяще!» — воскликнул викарий.
Что больше всего удивило меня в речи Руперта, так это то, что я знала, о чем он говорит. Благодаря почти неощутимым паузам в конце каждой строки и своеобразным жестам длинными белыми пальцами, с помощью которых он демонстрировал оттенки значений, я поняла слова, каждый из них. Как будто их всосало в мои поры осмосом. Они захлестнули меня, и я поняла эти горькие слова старика, обращенные к юной любви. Я взглянула на Ниалу. Она поднесла руку к горлу. В последовавшем гулком деревянном молчании викарий стоял как столб, будто высеченный из черно-белого мрамора. Я стала свидетельницей того, что поняли не все присутствующие. «Браво, браво!» Сложенные руки викария внезапно разразили серией резонирующих громовых аплодисментов. «Браво! Сонет 138, если я не ошибаюсь. Если я могу высказать свое скромное мнение, вероятно, никто еще не читал его так прекрасно».
Руперт явно возгордился.
Снаружи солнце скрылось за облаком. Золотой луч вмиг погас, и мы снова стали четырьмя обыкновенными людьми в полутемном грязном помещении.
«Великолепно!» — заметил Руперт. «Этот зал великолепно подойдет!»
Хромая, он пересек сцену и начал неуклюже спускаться по узким ступенькам, опираясь о стену, раскрытой ладонью.
«Осторожно!» — сказала Ниала, быстро идя к нему.
«Уйди!»
— отрезал он с выражением крайней свирепости.
«Я справлюсь!»
Она резко остановилась на полпути, как будто он ударил ее по лицу.
«Ниала думает, что я ее ребенок!»
Он рассмеялся, пытаясь представить дело как шутку. По убийственному взгляду Ниалы, я поняла, что она ничего подобного не думает. Глава 3.
«Что ж», — жизнерадостно объявил викарий, потирая руки, будто ничего не произошло.
«Решено.
С чего начнем? Он с энтузиазмом смотрел то на одного, то на другую.
С разгрузки фургона, полагаю, сказал Руперт.
Полагаю, мы можем оставить здесь вещи до представления?
О, конечно, конечно, согласился викарий. Приходский холл безопасен как дом, может, даже безопаснее.
Потом надо, чтобы кто-то осмотрел фургон, и нам требуется место, где можно остановиться на пару дней.
«Предоставьте это мне», — заявил викарий. «Уверен, я все улажу. Теперь давайте засучим рукава и приступим. Пойдем, Флавия, дорогая. Уверен, мы сможем найти что-нибудь достойное твоих особых талантов».
«Что-нибудь достойное моих особых талантов?»
«Почему-то я усомнилась. Разве что речь идет о преступном отравлении, являющемся моим главным развлечением.
Тем не менее, не в настроении возвращаться домой в букшоу, прямо сейчас я нацепила свою лучшую улыбку в стиле «Руководство для девочек», устаревшее издание ради викария, и пошла за ним вместе с Рупертом и Ниалой на церковный двор. Когда Руперт распахнул заднюю дверь фургона, я бросила первый взгляд в жизнь странствующего артиста. Полутемные внутренности Остина были как нельзя лучше оснащены рядами лакированных ящиков, каждый из которых сверху, снизу и с боков плотно обставлен соседями. Это очень напоминало коробки с обувью в хорошо организованной сапожной лавке, когда каждый ящик можно легко выдвинуть и вдвинуть. На полу фургона были свалены коробки большого размера, на самом деле тара для упаковки, с веревочными ручками по бокам, чтобы облегчить их выгрузку и переноску, когда потребуется.
«Руперт сделал все сам», — гордо объяснила Ниалла. «Ящики, складную сцену, осветительное оборудование, прожекторы из старых банок из-под краски, не так ли, Руперт?»
Руперт отсутствующе кивнул, вытаскивая охапку железных труб.
«И это еще не все. Он нарезал веревки, сделал подпорки, раскрасил декорации, вырезал кукол. Все за исключением этого, разумеется». Она указала на громоздкий черный чемодан с кожаной ручкой и отверстиями в боку.
«А что там? Животное?»
Ниалла рассмеялась.
«Лучше. Это гордость и отрада Руперта. Магнитофон. Он заказал его из Америки. Это обошлось ему в приличную сумму, могу сказать. Но это дешевле, чем нанимать оркестр BBC для музыкального сопровождения». Руперт уже начал вытаскивать коробки из Остина, сопровождая работу ворчанием. Его руки, словно грузоподъемные краны, на верфях поднимали и поворачивали, пока, наконец, все не оказалось на траве.
«Позвольте, я помогу», — предложил викарий, хватаясь за веревочную ручку на конце черного сундука в форме гроба со словом «Галлигантус», нанесенным на него белой краской, в то время как Руперт взялся за противоположный конец.